«Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прямые линии президента с народом – это всегда захватывающее зрелище, не столько в момент, когда прямая линия проходит, сколько тогда, когда начинает подводить ее итоги. Накануне прямой линии президента Украины Виктора Януковича, которая как раз пришлась на годовщину его инаугурации, мы здесь, в этой студии, как раз обсуждали то, что вот так вот по-российски, по-путински сделано решение украинского руководства отметить эту годовщину, что будет прямая линия, что, очевидно, готовятся люди, что будут специальные вопросы. Опять-таки, опираясь на российский опыт, о котором все наши слушатели хорошо знают по собственному, так сказать, просмотру программ прямых линий сначала президента, а затем премьер-министра Владимира Путина, программ общения с журналистами Дмитрия Медведева. Ну и так получилось. Однако в украинских условиях многим показалось, что забавно будет показать сюжет, как людей готовили, а многим показалось, что это будет незабавно. И после прямой линии началось подведение итогов. В центре этого подведения итогов, как ни странно, оказался телевизионный канал СТБ. Главный редактор этого новостей этого телеканала Алексей Мустафин здесь у нас в студии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И с нами обозреватель издания «Телекритика» Атар Довженко. Здравствуйте, Атар.
Здравствуйте.
Ну вот первое, что я хотел бы спросить, я до конца не понял историю, которая произошла с вашим телеканалом, который, мне кажется, является очень поучительной для наших слушателей, когда депутат от фракции партии регионов в Верховной Раде Елена Бондаренко звонила руководителю вашего телевизионного канала с требованием как будто бы снять какой-то сюжет, которого на самом деле и не было, и который как раз подразумевал, в общем-то, освещение того, как готовилась прямая линия президента. Или это все-таки не так? Потому что я перечитал массу публикаций на эту тему. Пояснения самой Бондаренко, ваши пояснения, комментарии журналистов. Я ничего до конца так и не понял. Поэтому я хочу послушать вашу версию, так сказать.
На самом деле, мне это напомнило известное произведение Жванецкого «Стиль спора». Вот там, знаете, давайте обсуждать вкус устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел. Понимаете? На самом деле, ситуация забавная, что в основном участники этой дискуссии обсуждают то, чего своими глазами не видели, в принципе, не могли видеть, хотя бы потому, что как бы сам факт выхода сюжета или материала в эфир, по их мнению, не состоялся. На самом деле, все очень просто. Мы, как и любой канал, освещали это событие, чудесное общение президента в прямом эфире. Естественно, как любой другой канал, думали о том, как это подать так, чтобы это было интересно нашим зрителям.
Еще более интересно.
Да, еще более интересно, да. Ну, потому что 4 часа, на самом деле, выдерживать это очень сложно.
А россияне выдерживают и по 6, ничего не жалуются.
Я понимаю, да. Я белой завистью завидую россиянам их терпению, скажем так. Вот. Поэтому, значит, было несколько точек, которые снимали наши журналисты. Одной из таких точек были митинги или, как не знаю, демонстрации, организованные, собственно, провластной партией, партией регионов, которая вывела своих сторонников или там, не знаю, как, людей, как у нас обычно, нанятых, на три точки, то есть в киностудии, где была, собственно говоря, организована эта прямая линия, на Майдан, где был большой экран установлен, и почему-то на улицу Банку возле резиденции президента, хотя, собственно говоря, президента в это время в резиденции не было. И трансляции там тоже не велось, поэтому, значит, как бы уже само по себе достаточно абсурдное мероприятие. Это была одна из точек. Другая точка была, мы взяли политологов, они сидели в более теплом помещении и рассуждали по поводу того, что они увиденного на экранах. Собственно говоря, спор возник с журналистами по поводу того, делать ли из события на улицах отдельный сюжет или ставить его элементом в сюжет, общий, скажем так, посвященный этой прямой линии. Я, как главный редактор, принял решение о том, что нужно делать общий сюжет, и с моей точки зрения, я поддерживаю свою точку зрения, на отдельный сюжет эти митинги не заслуживали. Вот, собственно говоря, подоплека этого конфликта, естественно, видимо, журналистам это не понравилось, они неоднократно об этом говорили, продолжают говорить, ну, скажем так, я думаю, что слушателям будет понятно, о чем идет речь.
Атара, вот у вас есть представление о том, что происходило вокруг этого показанного, несостоявшегося, вроде бы и не отснятого сюжета?
Ну, у меня нет морального права сомневаться в том, что говорит Алексей, но, тем не менее, здесь все-таки следует упомянуть о том, что Елена Бондаренко, народный депутат от партии регионов звонила генеральному директору, или как это называется, председателю правления СТБ Владимиру Бородянскому. Этот факт она признала. Она утверждает, что не требовала снять сюжет, который на тот момент еще не вышел. Перед этим на сайте был, или после этого, не знаю, на сайте партии регионов был опубликован очень смешной такой, я не знаю, как это сказать, пасквиль.
Это было заявление пресс-службы фракции.
Да. Осторожно, провокация.
Да. Очень смешное заявление, в котором рассказывалось о том, как корреспонденты или съемочная группа канала «НС» начинается на «Бэк» кончается, там топтала газету «Время регионов», что-то еще делала, интервьюировала активистов «Бюд», которые затестались в ряды партии регионов и так далее. И, ну, скажем так, из разговоров с журналистами СТБ, причастными к этой всей истории, я слышал, что все-таки какая-то связь между этим звонком и отменой сюжета в выпуске новостей 18.00 была. Я не утверждаю этого, потому что это то, что я от них слышал. Естественно, если Алексей утверждает, что он принял это решение самостоятельно, не получал никаких указаний от своего руководителя, говорит, что он лукавит, я не имею права. Но вот журналисты считают иначе. Вместе с тем, то есть якобы материал был готов до 18, и якобы часть сюжета, о котором шла речь, попала в материал в основном выпуске в 22.00. Но некоторых вещей, о которых в том числе упомянуто в этом смешном заявлении партии регионов, в этом окончательном материале уже не было. Насколько они были ценны и важны, это другой вопрос. Алексей Мустафин занял тут такую позицию, с которой трудно спорить, что, мол, показывать в очередной раз, что митинги проплачены, что на митинги сгоняют людей или люди приходят за деньги, не имеет смысла. Это уже не первый раз, как бы такая позиция высказывается, и такая позиция является причиной того,
что это не является новостью, как бы.
Да, что это не является новостью. Лично я с этим не согласен, потому что я считаю, что абсолютно позорная практика платных митингов, которая у нас, к сожалению, началась еще при предыдущей власти, и предыдущая власть тоже щедро платила за участие в этих псевдодемонстрациях и за годы со времен Майдана, настоящих митингов, на которые выходили люди не за деньги, а от души, было довольно мало. Вот так называемый налоговый Майдан недавний, протесты против образовательной реформы студенческие, это одни из немногих примеров. Поэтому я считаю, что если власть считает возможным организовывать псевдодемонстрацию и свою поддержку, то общество должно об этом знать, и чем больше общество будет об этом знать, тем скорее это абсолютно маразматическая практика прекратится. Ну, тем не менее, у Алексея другой подход, и с ним тоже, в общем-то, в чем-то можно согласиться, потому что свидетельство того, что митинги платные, еще при оранжевой власти и уже при новой власти были в эфире неоднократно, и канал СТБ здесь на первом месте по частоте подобных сюжетов, потому что другие каналы просто опасаются такое показывать.
Спасибо за поддержку, скажем так, моего права принимать решения, высказанные Атаром. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, что я тоже не считаю такую практику допустимой и как бы не хотел бы, чтобы она банализировалась, скажем так, у нас. Но, с другой стороны, мне кажется, что нужно или делать сюжет именно о том, что митинг платный, тогда это один сюжет, или давать средствами новостными показать, что этот митинг является организованным, Собственно говоря, это было в эфире СТБ и 25 числа, когда люди не могли объяснить, почему они вообще вышли на этот митинг. Ну, это как бы, я бы сказал, показано было новостными средствами. Более того, было подчеркнуто неоднократно, ну, в смысле, о том, о чем я говорил, было подчеркнуто и в сюжете о том, что это митинги, организованные партией регионов, причем организованные по указанной мной схеме, когда непонятно для чего вообще их организовывали, выводили людей на Банковую, где, я говорю, не было ни президента, ни трансляции.
Ну, тогда возникает вопрос, почему пресс-служба партии регионов обвинила вас в некой провокации? Вот в чем дело. Значит, ну, не назвав прямо канала. Это было?
Значит, я думаю, это механическая реакция партии регионов. То есть, в данном случае я вступаю в, скажем,
области психологии,
психоанализа. Предположений, скажем так, я не могу ничего утверждать, но мне кажется, что просто у организаторов подобных мероприятий есть некий уже рефлекс на появление камеры СТБ и микрофона СТБ. Видимо, они сразу начали разнервничались, звонить координаторам и говорить, что тут камера СТБ. А что делает камера СТБ? Ну, что в первую голову пришло, то и придумал. Потому что с точки зрения новостей, кадр, втоптанный в грязь газеты «Время регионов», ну, на самом деле ничего не несет зрителю, так скажем, даже если бы это происходило, в чем я, например, сомневаюсь. Это же, может, не поклонники вудуистских культов, где там, значит, там бросание знамен под мавзолей, знаете, это, как бы это из разряда не новостей. Там публицистика, может быть, там уже можно спорить, там, реконструкция, не реконструкция и так далее. Еще одна была претензия, я просто внимательно почитал уже постфактум это заявление о том, что, знаете, там давали интервью люди, которые не были причастны к самому митингу, не представляли партию регионов. Ну, из бесед с журналистами я понял, что этими людьми оказались сотрудники управления охраны, которые, пометуя предыдущие инциденты, спрашивали у корреспондентов, собственно говоря, нет ли каких-то проблем, там, что, значит, может быть, какая-то помощь нужна и так далее. А также затесавшийся в толпу известный персонаж по имени, который называет себя королем Украины, Лелька II, которого я, безусловно, причислить к сторонником партии регионов сложен, но с другой стороны...
Ну, думаю, выйдет... что он сторонник монархии.
В какой-то мере
он сторонник партии, такой условный.
Не, ну он как раз против, я так насколько понимаю. Но с другой стороны, выдать его за сторонника партии регионов тоже невозможно, потому что он как бы достаточно известный персонаж.
Да, он король.
Поэтому мне кажется, что это скорее была попытка перестраховаться. Уже в последующем, как бы уже когда разгорелся этот скандал, в разговоре одного из журналистов Алена Бондаренко сказала, что проблема возникла в том, что она не дозвонилась до меня, да, вот, но мне кажется, что на самом деле во многом этот скандал еще спровоцирован тем, что он как бы не сводится к тому, пошел сюжет или не пошел сюжет. Журналисты, которые перестраховываясь, опять же, в любом звонке, значит, в редакцию воспринимают это как попытку давления.
Да.
И я их в этом смысле могу понять, потому что это. Но, с другой стороны, журналисты знают и позицию мою как главного редактора, я на звонки не реагирую. На все звонки отвечаю очень просто. Мы работаем по стандартам, если есть какие-то претензии, пожалуйста, в суд, постфактум, если это вышло в эфир, а если это еще не вышло в эфир, то, собственно говоря, поскольку работают по стандартам и журналисты, и редактор, то мы следим за тем, чтобы ничего, никаких инсценировок, которые выданы за реальные события или еще другого, в нашем эфире нет.
Атар, ну вот сама идея того, что народный депутат Украины обращается к руководителю телеканала с какими-то там замечаниями и заявлениями, ведь Елена Бондаренко, она даже не скрывает этого звонка, она о нем пишет в своем блоге, который опубликован на страницах интернет-издания «Украинская правда», на страницах, в интернете он опубликован, конечно, и она даже удивляется, она спорит с одними из журналистов этого издания и говорит, что он обращался к собственнику одного из изданий, там, с требованием опубликовать какое-то одно из опровержений там, в его газете, а она всего лишь обратилась к руководителю телеканала. Я напомню, что это народный депутат Украины, это заместитель представителя комитета Верховной Рады Украины по средствам массовой информации. И вот для информации наших слушателей, скажу, что Елена Бондаренко занялась политической карьерой после того, как она была пресс-секретарем нынешнего вице-премьера Украины, одного из донецких олигархов Бориса Колесникова. То есть она имеет выход, можно сказать, на самые верха нынешней корпоративной украинской элиты. Это не просто случайный депутат, который не понимает возможности своего влияния на телеканал. телеканалы. А Борис Колесников — это человек, который вместе с Ренатом Ахметовым является собственником другого телеканала, телеканала «Украина». То есть вот представьте себе, как эти люди вообще распоряжаются информационным пространством, и они не скрывают от общества, да, получается, своей готовности им распоряжаться и далее в открытую. Вот это удивительно для меня лично. Может, я чего-то не понимаю?
Дело в том, что Елена Бондаренко, как и ее коллега по партии, заместитель главы администрации президента Анна Герман, исполняет такую довольно оригинальную публичную роль такого бампера, которым Влада постоянно бьется в журналистику, и в общем-то локализует и замыкает на себе большинство критики, потому что вот если посмотреть даже по нашему изданию, Анна Герман или Елена Бондаренко фигурируют в разнообразных темах ежедневно, именно с заявлениями относительно свободы слова.
Может, они просто доступны?
Нет, дело в том, что да, они не являются, я думаю, именно теми людьми, которые непосредственно реализуют воплощение информационной политики государства. Есть для этого и другие люди, но они, как бывшие журналисты и люди очень, скажем так, очень подкованные в общественных связях, они очень хорошо выстраивают эти коммуникации. Елена Бондаренко, в общем-то, здесь тоже ну, как многим может показаться, права, потому что она, ну, что-то там увидела, что-то ей показалось, ей позвонили. Скорее всего, ей тоже позвонили их какие-то эти смотрящие, которые организовывают митинги, и сказали, что вот здесь ходит СТБ и снимает рваные газеты. И она поспешила со своей стороны перестраховаться, да, и позвонить на СТБ. И мы не знаем, сказала ли она Бородянскому снимить. Может, она действительно сказала, у вас там чего-то такое выйдет, там ваши организовали какую-то провокацию.
Провокацию против нашей партии, да, и власти.
Ну, собственно говоря, мы это видели и в заявлении.
Здесь нужно сказать, что как бы СТБ – это один из немногих каналов, который может себе позволить на самом деле такое показать. Потому что по результатам мониторинга, который проводит наша общественная организация «Телекритика», которую я представляю, новости СТБ постоянно в течение уже более года демонстрирует самый лучший результат по соблюдению профессиональных стандартов. И, в общем-то, СТБ – это один из немногих каналов, на котором мог возникнуть такой конфликт, потому что остальные каналы просто тихо, спокойно исполнили бы распоряжение, даже без звонка, скорее всего, они бы просто такого не снимали, и им бы не пришло в голову показать такое в новостях. Кроме там разве что пятого канала, КЗАЙ, а центральные каналы, наиболее рейтинговые, к сожалению, уже довольно давно себе такого не позволяют. И им даже уже не нужна никакая цензура. То есть сама цензура им для этого хватает. Если вы помните создание инициативы «Стоп цензуре» в мае прошлого года, началось заявление журналистов двух каналов. Собственно, первым был канал 1+1, вторым был канал СТБ. И тогда, кстати, тоже звучал уже со стороны власти аргумент по поводу того, что тот сюжет, который не пустили в эфир, а это был сюжет о том, что Янукович не признает Голодомор по 33-го года геноцидом украинского народа, то есть практически якобы нарушает закон, который таковым его признает. Вот. Тогда Анна Герман постоянно повторяла, что сюжета на самом деле не было. То есть не было факта цензуры сюжета, и он не был готов к эфиру, а зарубили просто тему. То есть речь идет о том, что есть некое публичное измерение вот этого процесса и цензуры, и борьбы с цензурой, которая может происходить в тех каналах, в тех СМИ, которые еще относительно свободны. Но есть еще и невидимый фронт, на котором эта цензура действует, и лояльность власти практикуется без давления, даже без распоряжения. Люди просто знают, что им надо делать и чего им делать нельзя, и так они и делают. Если посмотреть на журналистов так называемых частично журналистов, частично действительно журналистов, которые сидели в эфире этой прямой линии, то они как бы тоже не особо демонстрировали какие-то журналистские порывы ставить Януковичу неудобные вопросы, хотя несколько вопросов таки прозвучало, но Янукович был явно готов к ответу на эти вопросы. Это были представители именно в основном этих каналов, которые я называю лояльными к власти.
Ну, был представитель пятого.
Был представитель пятого, но тоже с очень
кстати говоря, самый, по-моему, вопрос, который вызвал самое наибольшее раздражение у Януковича, был представитель пятого.
Пятого канала, да? Ну, да. В любом случае, понятно. Мы почему, кстати говоря, обращаемся к опыту СТБ? Потому что, мне кажется, на примере СТБ вышло как бы на поверхность то, как хотелось бы, чтобы власти, чтобы работало телевидение. Просто она в других случаях действительно может этого не показывать, потому что телевидение и так работает. Остается там несколько, значит, незачищенных, говоря российским политическим языком, мест, обитателям которых показывает вообще, как стоит жить по-настоящему. Вот проблема.
Да, но мне кажется, что тут автор прав, что дело не в звонке. Звонок – это как бы не просто публичный повод на эту тему поговорить.
Да, естественно, больше более ничего. Да. Поэтому я и говорю, поэтому меня удивило само отношение к происходящему, то есть, что и депутат может звонить руководителю телеканала, что это вот как будто бы, если тебе звонят и запрещают или разрешают, ты таким образом в нынешних условиях отношения с властями попадаешь в элиту. Да, в элиту общества, потому что если у тебя какой-то не такой рейтинг, не такой канал, тебе никто не будет звонить, никто не будет...
Пожелаю, чтобы вам не звонили. Но мне кажется, что это очень сильно отвлекает, на самом деле, от работы. Нужно сказать, что меня, например, отвлекают от работы не только такие звонки, но и постоянные жалобы журналистов в прокуратуру. Мне нужно в прокуратуру ходить, объяснять, как работает телевидение. Причем даже мне в последнее время представители прокуратуры рассказывают, как нужно работать. Я говорю, спасибо, это мне напомнило опасный, с моей точки зрения, прецедент, когда вот вы хорошо же напомнили о всей истории с невышедшим сюжетом на 1+1, помните? Так вот, когда заместитель главы администрации приезжает проверять, был сюжет, не было сюжета, и была ли цензура или нет, знаете, это тоже опасный прецедент. Мне кажется, что нужно не давать возможность, даже создавать возможность вмешиваться, потому что этот инструмент всегда будет острый. Если его один раз применили якобы в интересах журналиста, то в следующий раз его могут применить.
В интересах власти, да. Продолжим нашу беседу с главным редактором новостей на телевизионном канале СТБ Алексеем Мустафиным и обозревателем издания «Телекритика» Атаром Довженко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Продолжение нашего общения буквально через минуту.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. Его кандидатуру сегодня на внеочередной сессии поддержали 38 депутатов. Еще двое воздержались. Против никто не голосовал. В Нальчике в среду вечером убит боевик. Трое голландских военнослужащих удерживаются властями Ливии в заключении после неудачной попытки эвакуировать из страны двух рабочих из Нидерландов. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Полиция Германии расследует, связаны ли вчерашние нападения на американских солдат в аэропорту Франкфурта с терроризмом. В результате нападения на автобус с военнослужащими США погибли водитель и один из пассажиров. Еще двое солдат ранены. Израильские поселенцы объявили сегодня День гнева. Перекрыто главное шоссе страны, идут акции протеста. Суд в Пакистане отложил до 8 марта слушание по делу сотрудника американского консульства Реймонда Дэвиса, обвиняемого в убийстве двух пакистанцев. В Йемене оппозиция предложила президенту Али Абдалле Салеху план передачи власти в стране к концу этого года. Американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлены дополнительные обвинения по 22 пунктам.
«Час прессы». Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор новостей на телевизионном канале СТБ Алексей Мустафин и обозреватель издания «Телекритика» Атар Довженко. Мы обсуждаем последствия прямой линии президента Украины Виктора Януковича для украинского телевизионного пространства. Линия готовилась как праздничная, как подведение итогов первого года пребывания Виктора Януковича на посту президента. И вот действительно удалось подвести и некоторые итоги отношений власти с обществами, власти с телевидением. В частности, то, что власть хотела бы, чтобы общество и телевидение воспринимало бы ее существование как сплошной такой вот праздник, и все, кто хотели бы несколько отклониться от этой замечательной драматургии, воспринимаются как враги. Вот, кстати, Атар, хотел бы к вам обратиться относительно этой годовщины. Вот действительно, Виктору Януковичу очень много удалось его команде сделать с точки зрения зачистки средств массовой информации. Украинские средства массовой информации сегодня все больше и больше напоминают российские в какой-то мере. Вот как это получилось с точки зрения вашей точки зрения, когда украинские журналисты еще недавно, еще год назад говорили, что у них тут свобода слова, что они за нее будут бороться, что они ее не отдадут никому?
На самом деле почву для этих событий подготовила еще предыдущая власть. Потому что то, что мы называли свободой слова, и то, что мы называли либерализацией СМИ после оранжевой революции в 2005 году, все это обернулось большим разочарованием, обернулось неприятными тенденциями в информационной политике государства и той власти, которую ассоциировали с демократическими преобразованиями. Распространилось после того, как исчезла практика тотальной цензуры, которая была при Кучме, распространилась практика цензуры экономической, то есть заказных материалов, особенно перед выборами, которых в этот период было довольно много. И в конце концов, вот все это, деморализация, преобразование редакционной политики из все-таки довольно демократичной по идее, которая была в середине 2000-х в обслуживающую интересы власти, интересы политиков и интересы собственников. Все это подготовила почву для того, чтобы как только появится Янукович, как кто-то, по-моему, в «Зеркале недели» очень хорошо отметил, что к изнасилованию готовились, легли, извините, раздвинули ноги. То есть так это и произошло. Журналисты еще до прихода к власти Януковича говорили, что ну все, теперь уже свободы не будет. Естественно, что многие не пытались за нее бороться. Ну, в основном все это касается, конечно, центральных телеканалов и наиболее тиражных газет, то есть тех средств массовой информации, которые в представлении власти являются наиболее влиятельными относительно массовой аудитории. Все-таки нельзя сказать, что существует какая-то тотальная цензура. Существует система координации умалчивания информации, потому что именно умалчивание важных фактов, важных мнений является сейчас по итогам нашего мониторинга наиболее распространенным нарушением на телевидении. Но нет такого, чтобы вот что-то произошло, и никто об этом не мог сказать, естественно. Просто, к сожалению, основная часть невыгодной власти информации варится в интернете, в не очень популярных изданиях, в относительно менее популярных теленовостях, того же ТВА и того же Пятого канала. А в центральных СМИ всего этого нет, и все это туда не может попасть. Еще одна вещь, которую здесь нужно отметить, это так называемые свободы слова. То есть наша власть неоднократно в ответ на претензии по поводу цензуры, по поводу ограничения свободы слова говорила, да ну вот посмотрите, на центральных каналах идут три ток-шоу в прямом эфире, на которых все могут говорить что угодно. На самом деле это, конечно, не показатель ни в коем случае, и нельзя сказать, что все могут говорить что угодно, потому что эти эфирные резервации, где политики друг друга перекрикивают, где куда приглашают политиков под довольно специфическим критерием отбора, не имеет ничего общего со свободой слова. Потому что что бы там ни было сказано в этих программах, оно мало чем угрожает власти, и я не помню примеров, чтобы действительно какое-то заявление в одной из этих программ по-настоящему хоть немного взволновало общество, не говоря уже о каком-то там большом резонансе. Но это еще одно последствие, к сожалению, оранжевого периода. То есть очень аморфная, равнодушная реакция общества на то, что оно может услышать, увидеть, прочитать в СМИ. То есть люди привыкли к тому, что и государство не реагирует на критику, и общество уже не реагирует на критику государства и не верит, что что-то может измениться. Это, наверное, одна из таких самых печальных явлений в том, что происходит. И это даже большая угроза, чем давление власти. Потому что власть может и не давить в некоторых ситуациях, а журналисты сами не делают того, что они должны были бы делать для общества.
Алексей, вот я очень хорошо помню, как в 2004 году журналисты ведущих украинских телеканалов, которые до этого реально контролировались властью, которые передавали, скажем так, правду, но не всю правду, а иногда и совсем неправду, работали по так называемым темникам, которые им присылали из администрации президента Украины, выходили на экраны и каялись перед зрителями в том, что они вот неправильно себя вели. Я много таких вообще историй помню. Я помню историю, как газета «Правда» в Москве вышла 20 какого там... 4, наверное, августа 1991 года с покаянной статьей о том, что вот мы были неправы, мы вас во всем обманывали, извините нас, дорогие читатели, теперь мы будем честными. А потом, через пару лет, газета «Правда» говорила, что она, в общем, на самом деле всегда правду писала, то все остальные лгали. Вот сейчас очень тоже похожая ситуация.
Да, колебался вместе с линией
партии. Линии партии, да.
Ну, и когда еще... В 2004 году меня тоже спрашивали по этому поводу, там, не хотите покаяться, там... Это я тогда говорил, что все... Тут вопрос не в том, чтобы выйти и покаяться, а в том, чтобы действовать так, как вы считаете нужным, правильным и верным. И если вы допустили какие-то ошибки, можно исправить их только работой. Мне кажется, что тут просто есть некие театральные жесты, есть реальные вещи. Мне кажется, что правильно Атар говорил по поводу того, что, к сожалению, те годы, которые были, они были упущены, прежде всего, для институциональных изменений. Знаете, легко менять людей, легко давить на людей, но очень трудно влиять, когда существуют институты. Вот в этом, к сожалению, эти годы были упущены. Мы не создали ни общественное телевидение, ни общественное радио, точнее, то, что называлось общественным радио, так лицензию не получило, помните эту историю. То есть не было создано задело, которое позволяло бы провести эту линию, за которую отступить нельзя. Потому что коммерческие средства массовой информации всегда будут более уязвимы в этом смысле, поскольку они принадлежат собственникам. В то же время институты гражданского общества, которым было бы настолько авансов в 2004 году, на самом деле оказались очень слабыми. В этом, мне кажется, проблема. Но, с моей точки зрения, это не повод для пессимизма, скажем так, и говорить, что ничего не получается, уезжаем в Швейцарию, начинаем все сначала. Не в этом смысле. Сейчас еще не такая, с моей точки зрения, абсолютно критическая ситуация, что нельзя делать. Нужно начинать эти изменения, может быть, не столь масштабные, как хотелось бы, но постепенно, объединяясь между людьми, которые придерживаются похожих взглядов, создавать эти институты гражданского общества и СМИ гражданские, которые бы являются необходимым элементом этого общества. Мне кажется, что просто нужно не складывать руки, а как раз закатывать рукава и заниматься этой работой.
Ну, а вот, Атар, если говорить, возможно ли для молодых людей, которые, в принципе, воспитаны уже в неких других совершенно условиях, профессиональных, которые понимают, что от них немногое зависит, оказывается, что все их там благие намерения остаются для менеджмента телеканалов, и тем более для владельцев, не более как такими, так сказать, неумными трепиханиями, могут ли они вообще реально уяснить себе, в чем роль журналиста в нынешнем современном обществе?
Мне этот вопрос задавали во время одной из недавних поездок в один из украинских областных центров, когда я рассказывал о том, что вот цензура, политическое давление, джинса, заказные материалы, нельзя этого всего делать, ну как же. Ко мне подошел молодой телевизионный журналист, ну, лет, наверное, 20-25 парню, и сказал, что вот я работаю на здешнем канале, я оператор и журналист, меня посылают на эти джинсовые задания, что мне делать? Отказываться, увольняться? Я, честно говоря, мне было довольно страшно, потому что я не знал, что ему ответить. Я спросил его, как долго он готов работать, готов ли он посвятить всю свою жизнь такой работе, нужно ли ему это. Если нет, то, возможно, действительно стоит от нее отказаться. Для многих это действительно такой довольно острый выбор, и продолжают уже не так массово, как кстати говоря, во время оранжевой власти, когда многие люди потеряли работу на телевидении из-за того, что не хотели слушаться. Но продолжают уходить с центральных каналов люди, которые не смогли смириться с тем, что чего-то нельзя, что-то нужно такое, что не вписывается в их понятие о чести, профессии и так далее. К сожалению, эти люди не имеют, кроме отдельных средств массовой информации, опять же, менее популярных, не имеют возможности устроиться на равноценную работу, достаточно высокооплачиваемую, чтобы выжить, и достаточно свободную, неподцензурную, чтобы говорить правду. Видимо, пока что выходом является интернет, новые медиа. Возможно, работа на энтузиазме, возможно, зарабатывание денег в других сферах. И действительно, многие люди идут из журналистики, надеясь, что временно, чтобы выжить. Но в то же время не перестают быть журналистами по духу и искать информацию, распространять ее с помощью новых медиа, с помощью социальных сетей и так далее. Ну, может быть, что касается уже упомянутых историй, то опять же я хотел бы сказать, что та история, о которой мы говорили, то есть создание движения «Стоп-цензуре», произошла на двух каналах, где еще можно поднять голос, где еще можно сделать какое-то заявление и остаться в штате. Хотя я не знаю, захочет ли Алексей об этом говорить, но вот Осман Пашаев, который много конфликтовал с Алексеем и со своим каналом, журналист СТБ лишился своей работы. Ему было
приобрел работу на ТВ.
Перейти на должность то ли дворника, то ли кого-то такого. То есть даже канал СТБ, к сожалению, не является полным исключением из этой тенденции. Но в любом случае человек, который хочет работать по совести и не согласен идти на компромиссы, в украинской журналистике должен быть готов к потере работы. Это факт.
Ну, я думаю, что любой человек должен быть готов
к потере работы.
Да, на самом деле.
Нет, ну, Алексей, с другой стороны, вспомните, в советское время у людей был очень простой выбор, на самом деле. Они прекрасно понимали, что идти работать в журналистику, а значит, там, в политическую журналистику, из-за этого какая-то с культурой тоже были огромные проблемы, потому что вот мы знаем, что...
В принципе, совсем были проблемы,
то есть там мужество было, чтобы не написать что-то в отделе культуры, чтобы какую-то лживую статью не написать, кого-то не облить грязью. Те люди, которые это делали, они считались честными людьми, но... Там не вопрос был в том, что можно свободно кого-то похвалить. Да? А с политической журналистикой вообще было совершенно очевидно, что если ты туда идешь работать, значит, ты соглашаешься на определенный уровень моральных компромиссов. И общество делится на тех, кто готов, и тех, кто не готов. А тут как будто бы все иначе. Мы все-таки это обсуждаем на тех, кто может выжить, не занимаясь лживой журналистикой, на тех, кто не может выжить, понимаете? Другая какая-то...
Ну, я думаю, что как раз в Киеве с проблемой с тем, чтобы непосредственно с выживанием, на самом деле, нет.
Так есть же не только Киев.
Да, это больше касается, на самом деле, провинции, потому что там выбора нет. И как раз я возвращаюсь к тому, что там, где создаются такие возможности для выбора, я Ну, как бы еще раз хочу вернуться к этому вопросу, что гражданское общество заключается в том числе и в создании возможностей друг для друга это делать. Понимаете, албанцы в Косово, при всем нашем отношении к нынешней ситуации в Косово, но создали параллельное общество. Знаете, как говорится... Поэтому, то есть, было бы желание, но главное, чтобы как бы, это желание не ограничивалось только кругом журналистов. Конечно, журналисты сами по себе дальше интернета создать средства массовой информации вряд ли смогут. Ну, или там вынуждены будут обращаться за грантами и очередной раз получать...
Вот я, кстати, получил вот такой вопрос на Фейсбуке. Слушателя, что журналисты должны объединиться... и помочь изменить ситуацию в стране. Вот меня, это, кстати, не впервые я такое читаю и слышу, что вот все зависит от объединения усилий журналистов, не граждан, а журналистов. Ну, раньше было политики, теперь журналисты.
Да. Ну, то есть, мне кажется, что это тоже проявление инфантилизма. На самом деле, как бы, все мы живем в этом обществе и должны понимать, что свобода – это такой товар, за который нужно платить. В том числе и своими кровными, скажем так. Если мы хотим, чтобы у нас было общество самостоятельных, самостоятельно мыслящих людей, индивидуумов, то мы должны в это вложиться, все. И журналисты, журналисты тоже никто ответственности не снимает, но и граждане, предприниматели и так далее. Ну, то есть мы же видели ситуацию с предпринимательским Майданом. Да, к ним прислушались сейчас, потому что они вышли на Майдан. Но если бы у них было, если были структуры гражданского общества и независимые СМИ, к ним прислушались, во-первых, раньше, а во-вторых, их бы сейчас бы не ловили по подворотням, так скажем. Поэтому нужно как бы делать выводы, что называется, в том числе и из ошибок, собственно.
Ну ведь, вот, Татар, согласитесь, что тут есть такая большая проблема, да, потому что, с одной стороны, Алексей говорит, что журналисты ответственности никто не снимает. Для журналистов все-таки главное – это честное освещение событий. А от журналистов требует общество гражданской позиции, при этом, которую она сама не хочет разделить с ними. Как бы.
Но, с другой стороны, опять же, если требовать от журналистов политической позиции, то тем самым мы делаем журналистов уязвимыми, потому что любой менеджер коммерческого канала может сказать, так, извините, вы или занимаетесь журналистикой,
или занимаетесь,
берете флаги и идете, значит, митинговать или там создавать политические структуры, бороться за власть.
Это Атар, кстати говоря, вам Алексей ответила журналисте Пашаеве.
Отчасти, ну, да? Отчасти. Я бы не хотел, чтобы это воспринималось непосредственно. Это тем более, что я рад, что Осман вписался так хорошо в концепцию вещания TVI. Как видите, есть все-таки возможности, к счастью. Но в целом, как говорится, это, еще раз говорю, это уязвимость. Это как бы делает журналиста более уязвимым. И как раз соблюдение стандартов даже может быть не очень приятно для некоторых политических фигур, даже для общественных деятелей. Это та линия, которая, ну, за которой можно, журналист может, в которой он может чувствовать себя комфортно. Как только он выходит за эту линию, он сразу становится более уязвим.
Вот это вопрос, Атар. Да, кем должен быть журналист? С журналистом или политиком и общественным деятелем?
Я думаю, что в любом случае даже журналист, который просто освещает события, придерживаясь профессиональных стандартов, и ему при этом никто не мешает, не наступает на горло песни, не указывает, что этого нельзя, этого пишем, этого не пишем, этого показываем, этого не показываем, является своего рода политическим деятелем в нашей стране, потому что он может сказать о тех вещах, которых не знает общество, и таким образом повлиять на политические...
Да, влиять, да, Атар, но не быть самим политическим деятелем. Потому что как только становится политическим деятелем...
Нет, конечно, мы говорим о новостях. В новостях, естественно, это, к сожалению, одна из проблем наших телевизионных новостей, не отделение фактов от комментариев. В последнее время с этим стало хуже. И не только потому, что журналисты там хвалят власть и говорят, что лучше при Януковиче, не знаю, там от себя или от своего руководства донося этот месседж до аудитории, ну потому что люди просто расшатались, расслабились, забыли о том, что вот есть такие стандарты, потому что от них этого никто не требует. Потому что есть стандарт инфотейнмента, который как бы мягче к этому относится, есть якобы спрос на такую более, более персонифицированную журналистику, когда журналист рассказывает неотстраненно, а якобы от себя, и в результате у нас вместо экспертов, экспертами по всем темам стали репортеры, в результате у нас репортеры дают оценки и так далее. Этого, конечно, не должно быть ни в коем случае, но тем не менее ответственный журналист, если он на светлой стороне, так сказать, я не имею в виду на стороне оппозиции, а не власти, я имею в виду на стороне общества, он просто освещая те вещи, которые он считает важными, которые действительно являются важными, он так или иначе берет, он принимает участие в политическом процессе и в общественном процессе.
Но тогда тем более он должен соблюдать стандарты и быть более внимательным к соблюдению. Он должен понимать, что...
Ну, это не сомнение.
Да. Я хотел бы вмешаться резко в ваш...
Вопрос только в том, да. Какие стандарты.
Вопрос в том еще, мне кажется, когда вы говорите, что журналист должен быть на стороне общества, вот для меня, например, важно, чтобы журналист был на стороне правды. Правда, она очень часто может быть неприятна для самого общества. У нас журналист действительно очень часто и в российских, и в украинских условиях на стороне общества. Он не может сказать там обществу правду, что там действительно... Вот власть, допустим, неуклюже проводит там пенсионные реформы, но повышение пенсионного возраста – это необходимость там для, с точки зрения дальнейшего развития страны.
Но это в рамках публицистической
журналистики. Да.
Но в рамках новостной журналистики это задача журналиста заключается в том, чтобы найти все точки зрения.
Да, совершенно верно.
Причем точки зрения внятно сформулированные, потому что еще есть проблема в том, что у нас так называемая имитация баланса.
Если журналист на стороне общества, да, то, как вы знаете, он всегда эту точку зрения повышения пенсионного возраста вложит в уста человеку, воспринимаемому негативно априори. Он не будет искать, скажем, авторитетного эксперта, который объяснит это грамотно. Конечно. Потому что он сам не хочет, чтобы так было, и хочет, чтобы общество воспринимало неприятную информацию только от негативных персонажей.
Вот это просто разное понимание, что значит на стороне общества.
Да.
На стороне общества, говоря правду, или на стороне общества, как бы включаясь в политический процесс. По сути, политический, имею в виду. Это может касаться не только политики.
Ну вот в этом есть действительно большая проблема. Но тут, и уже приближаясь к окончанию нашего эфира, хотел бы спросить у вас о прогнозах. Ата, вот вы как считаете, сколько времени продлится период, когда, скажем так, украинская журналистика будет находиться в таком состоянии от условно к свободной к... окончательно несвободно, или вообще до этого не произойдет? Вот такого вот скатывания к несвободе, скажем так, российского или еще можно, белорусского образца?
Если говорить о динамике количества нарушений стандартов в новостях, которое, конечно, относительно может быть показателем, но все-таки показательно, то в течение первого года происходил постоянный довольно быстрый рост, и вот сейчас он остановился. То есть на довольно высоком уровне, но перестал расти этот тревожный показатель. То есть вот исходя из этого, можно сказать, что хуже уже сейчас не становится в количественных измерениях. Что касается...
Это же может еще зависеть от того, что, знаете, предел насыщенности. Просто нельзя столько нарушений на единицу площади совершить. Больше уже нельзя.
Ну, конечно. Конечно, но если говорить о вещах идеологических, то есть о готовности журналистов противостоять давлению, о готовности владельцев тех оставшихся медиа, которые еще не танцуют под дудку власти, продолжать не там танцевать, о готовности власти, скажем так, оставлять для них какое-то пространство, где они могут развернуться. Я думаю, что я очень надеюсь на то, что ухудшения не будет, но и предпосылок для того, чтобы ситуация исправилась, я сейчас особо не вижу. Потому что единственное, что может действительно повлиять на власть в ее отношении с медиа и с собственником медиа, которые охотно служат власти и предоставляют свои медиа-активы в распоряжение власти. Единственное, что могло на это повлиять, это страх перед осуждением Запада. Но Запад удается успокоить такими вещами, как закон о доступе к публичной информации, после чего на Западе как бы решают или имитация создание общественного телевидения, которое, конечно, это просто позорище, то, что происходит под вывеской создания общественного телевидения на Первом национальном телеканале. Но Западу этого хватает, да и, в принципе, фактор давления Запада по гуманитарным вопросам, я думаю, его не следует переоценивать. А что касается внутренних каких-то процессов, то пока эти люди при власти, либерализации можно не ждать. Сколько они будут еще при власти, не знаю, но думаю, что еще довольно долго.
Я думаю, что нужно выходить все-таки из этой рамки рассуждения о том, власть готова, не готова, и власть Запад. Мне кажется, что изменения произойдут только тогда, когда у нас будет гражданское общество появляться хотя бы там в размере 3 человек, понимаете? Но мне кажется, что это более важный фактор и более существенный фактор, особенно в долгосрочной перспективе, чем поведение власти и отношения с Западом. Ну, мы знаем, что отношения с Западом тут вот у нас с Каддафи совсем недавно дружили. Что ж можно говорить о достаточно мягком авторитарном режиме по сравнению с другими, естественно, в там, восточноевропейских странах. Поэтому я думаю, что здесь нужно все-таки задумываться над тем, что делать на уровне гражданского общества.
Тут еще можно думать о том, что можно делать на уровне журналистики, Алексей. Вот последний вопрос, который у меня был с Фейсбука, который я могу закончить. Сейчас программа возвращает нас к прямой линии. Тут Сергей Рачинский спрашивает у нас, какой вывод делают участники передачи по составу журналистов, которые общались с президентом? Потому что такое ощущение, что для власти средства массовой информации только телевидение. А значит, это не столько средство информации, сколько средство воздействия на электорат получается. Я напомню, что сегодня в программе «Час плюс» участвовали главный редактор новостей на телеканале СТБ Алексей Мустафин и обозреватель издания «Телекритика» Атар Довженко. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Провел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, до новых встреч.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.